В прихожей меня встретил важный ученого вида мужчина, которому я хотел было сердечно пожать руку. К счастью, он предупредил изъявление моих дружеских чувств, заявив, что он дворецкий. Он провел меня в маленький кабинет, где все блестело лаком и софьяном, и где мне пришлось подождать великого человека. Последний оказался гораздо менее внушительной фигурой, чем его дворецкий. Так что я сразу остановился, лишь только он открыл рот. Этот краснолицый господин, с проседью, с резкими чертами, с пытливым, но благодушным видом, очень добродушный с виду и немножко вульгарный. Супруга же его, с которой он познакомил меня позднее, крайне отталкивающая особа. Бледная, холодная, с лошадиным лицом, опухшими веками и сильно выдающимися синими жилками на висках. Она снова заморозила меня, хотя я совсем было оттаял под влиянием ее мужа. Как бы то ни было, всего больше интересовало меня увидеть моего пациента, к которому лорд Салтайр отвел меня после чая. Он помещался в большой комнате в конце коридора. У дверей сидел лакей, помещенный здесь для надзора на время отсутствия доктора и, по-видимому, очень обрадовавшийся моему приходу. На противоположном конце комнаты, под окном, снабженным деревянной перегородкой, как в детских, сидел рослый, рыжеволосый, рыжебородый молодой человек, который окинул нас рассеянным взглядом голубых глаз, когда мы вошли. Он перелистывал иллюстрированные лондонские известия. «Джеймс», — сказал лорд Салтайр, — «это доктор Старк Монро, приехавший ухаживать за вами». Мой пациент пробормотал себе в бороду, как мне послышалось, что-то вроде «К черту доктора Старка Монро». Пэр, очевидно, услышал то же самое, так как взял меня за локоть и отвел в сторону. «Я не знаю, предупредили ли вас, что Джемс довольно грубоват в обращении в своем теперешнем состоянии», — сказал он. «Его характер сильно испортился со времени приключившегося с ним несчастья. Вы не должны оскорбляться тем, что он скажет или сделает». «Разумеется, нисколько», — отвечал я. «Есть наследственная склонность к этому со стороны моей жены», — прошептал лорд. «У ее дяди были те же симптомы. Доктор Петерсон говорит, что солнечный удар — только определяющая причина. Расположение было уже налицо. Напомню вам, что слуга будет всегда находиться в соседней комнате. Так что вы можете позвать его, если потребуется помощь». В заключение лорд и лакей ушли, а я остался с пациентом. Я решил, что мне следует, не теряя времени, попытаться установить дружеские отношения с ним, и потому уселся на стул подле его дивана и предложил ему несколько вопросов относительно его здоровья и привычек. Но я не мог добиться от него ни слова в ответ. Он молчал упрямо, с усмешкой на красивом лице, показывавшей мне, что он отлично слышит все мои вопросы. Я пытался и так, и сяк, но не мог выжать из него ни единого звука, так что в конце концов отвернулся от него и принялся рассматривать иллюстрированные журналы на столе. Он, по-видимому, не читает их, а только рассматривает картинки. Вообразите себе мое удивление, когда, сидя таким образом, в полоборота к нему, я почувствовал, что кто-то тихонько дотрагивается до меня, и заметил большую загорелую руку, пробирающуюся к моему карману. Я схватил ее и быстро повернулся, но слишком поздно. Мой носовой платок уже исчез за спиной сэра Джеймса Дервинта, который скалил на меня зубы, точно проказливая обезьяна. «Полноте, он может мне понадобиться», — сказал я, стараясь обратить все дело в шутку. Он произнес несколько слов, более живописных, чем благочестивых. Я убедился, что он вовсе не намерен возвращать мне платок, но решил не давать ему перевеса над собой. Я схватил платок, но он, ворча, ухватился за мою руку обеими руками. Он был силен. Но я выворачивал ему кисть, пока он не зарычал и не выпустил платок. «Забавно», — сказал я, делая вид, что смеюсь. «Хотите, попробуем еще? Держите платок, а я постараюсь отнять его опять». Но с него было довольно. Однако его расположение духа несколько улучшилось после этого инцидента, и я мог добиться от него коротеньких ответов на мои вопросы. Но прошло несколько недель, пока я приобрел его доверие настолько, что мог вести с ним связный разговор. Долгое время он оставался мрачным и подозрительным, так как чувствовал, что я постоянно слежу за ним. Этому нельзя было пособить, так как он был неистощим на всевозможные проказы. Однажды он овладел моей табачницей и запихал 2 унции табаку в дуло длинного восточного ружья, висевшего на стене. Он заколотил их шомполом так, что я не мог достать. Другой раз выбросил в окно плевательницу, за которой последовали бы и часы, если бы я не помешал. Ежедневно я выходил с ним на 2-часовую прогулку, исключая дождливые дни, когда мы добросовестно гуляли 2 часа взад и вперед по комнате. Да, это был убийственно тоскливый образ жизни. Я должен был следить за ним, не спуская глаз, целый день, кроме 2-часового отдыха после полудня и 1 вечера в неделю по пятницам, предоставленного в мое распоряжение. Но к чему мне был этот вечер, когда поблизости не было города и у меня не было знакомых, которых я мог бы навещать? Я много читал, получив от лорда Салтайра разрешение пользоваться его библиотекой. Время от времени юный Дервинт вносил некоторое оживление в мою тоскливую жизнь. Однажды, когда мы гуляли по саду, он внезапно схватил заступ и ринулся на безобидного младшего садовника. Тот с воплем о помощи пустился бежать. Мой пациент за ним, а я за пациентом. Когда, наконец, мне удалось поймать его за ворот, он бросил свое оружие и расхохотался. Это была только проказа, а не бешенство. Но после того, когда нам случалось подходить к садовнику, он улепетывал бледный, как сливочный сыр. Ночью в ногах моего пациента спал на складной кровати служитель. Я же помещался в комнате рядом, так что мог явиться немедленно в случае необходимости. Нет, жизнь была невеселая. Когда не было гостей, мы обедали вместе с хозяевами и составляли курьезный квартет. Джимми, он требовал, чтобы его так называли, угрюмый и молчаливый. Я, следящий за ним искоса, не спуская глаз. Леди Салтайр с опухшими веками и синими жилами. И благодушный Пэр, суетливый и жизнерадостный, но всегда несколько стесненный в присутствии супруги. Судя по ее виду, той был бы полезен стакан доброго вина. Ему же не повредила бы умеренность. И вот, согласно обычной односторонности жизни, он хлопал стакан за стаканом, она же не брала в рот ничего, кроме воды с лимонным соком. Вы представить себе не можете более невежественной, нетерпимой, ограниченной женщины. Если бы она хоть молчала и прятала свои маленькие мозги, то было бы еще туда-сюда. Но конца не было ее желчной и раздражающей болтовне. А как подумаешь, на что она сама-то годится, кроме передачи болезни из поколения в поколение?